Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Летописцы Роман Голованов и Олег Кашин. И традиционно, ведь это пятница, у нас тут такой бар «Дикие койоты». Но сегодня этот бар не особо веселый получается, потому что и темы сложные. Но мы попытаемся развеселить тех, кто сейчас за пинтой пива нас слушает.
Да, добрый вечер, во-первых, да, и в барах тоже бывают поминки, а поминки — это такой, знаете, тоже формат, когда мрачные люди, грустные, сидят, начинают выпивать, потом, собственно, хохочут, поют песни, как бы это ни звучало.
История случилась 1 марта, но так как у нас с понедельника по пятницу выходит программа, и мы в воскресенье при всем желании не сможем вырваться в эфир, даже если захватим радиостанцию и подключим себя как герой медиасапиенс Минаевского к этому пульту, мы не сможем так сделать. Ну, так что мы про Листьева, про его убийство поговорим сегодня, в пятницу. 25 лет прошло, это если кто-то не знает, кто это такой, хотя я думаю, скорее мне надо объяснять, кто такой Влад Листьев, а не я должен это
вот
делать.
Вот давайте, Роман, я вам объясню на самом деле, потому что тоже сейчас ведь, да, прямо валом идут памятные фильмы о Листьеве. Я их там частью смотрю, частью не смотрю, читаю статьи и тоже понимаю, вот как мы вчера про Немцова разговаривали, что посмертная его биография, репутация, конечно, очень отличается от прижизненной. Какая более достоверно сказать невозможно, наверное, тем более, что, опять же, уж не нам точно, вы совсем молодой, мне было 15 лет,
мне
когда его убили. Вот, вам был год, да. А я был, ну, при этом, да, я был внимательный телевизионный зритель. Более того, на самом деле, вот наши с вами сейчас разговоры, когда вы говорите, там, дед Олег, объясни.
Да, дед Олег, объясни, вот правда, внук не понимает.
Я также и в школе себя вел. Я помню 2 марта утром, потому что, ну, его убили 1 вечером, поздно вечером, и все, как бы, главная реакция была 2. Его убили, значит, я прихожу в школу, и меня, конечно, все спрашивают: Олег, а кто его убил? И, собственно, мне приходилось...
Уже тогда понимали, что гуру вот он.
Вот это очень смешно, что называется, но если мы делимся детскими воспоминаниями, и на самом деле тоже можно... Сегодня буквально я читал, что называется, удивительно, как трансформируется реальная история в байке. Читал о том, как на вечере памяти Листьева певец Буйнов спел песню «Падают листья», и потом его за это ругали. На самом деле это полуправда, потому что тоже помню, вот его убили 1 марта, а где-то 28 февраля, накануне убийства, по телевизору в музыкальных программах реально запустили в ротацию клип Буйнова «Падают листья». То есть это было не после убийства, а до. И журналист Щекочихин, известный расследователь тогда, ныне покойный, тоже загадочно погибший, реально выступая по телевизору, говорил: это неспроста такую песню ставили, это было предупреждение Владу. То есть, на самом деле, конспирология царила в нашем обществе и тогда. Ну и так, вы спросили, кто такой был Листьев. На самом деле, начинать нужно с конца 80-х, когда на таком полуживом поле советского телевидения стали возникать новые, живые, настоящие, захватывающие передачи. И самая яркая из них, конечно, называлась «Взгляд». Ее вело несколько человек, разные составы. Всего, я думаю, ведущих «Взгляда» было 20, из них человек 5.
Знаете, там очень классно. Можно я тут свои 5 копеек вставлю?
Да-да.
Чтобы понять, какое это было время. Мне вот очень классный пример объяснили. Это в фильме «Собчак» было. Вы представьте, что это все выходит во время, в то время, когда идут похороны Черненко с 5 камер. И вот с 5 камер идет эта вся процессе, а тут где-то возникает вот этот «Взгляд». Это также нам часто пишут: верните старую комсомолку, что вы там на последней полосе ставите голую бабу. Но я открыл, посмотрел вот эту старую комсомолку времен Советского Союза. Ну тяжело, это очень тяжело читать. Я не знаю, вот сейчас дай людям вот эти съезды партбюро, вот представляете, со съезда «Единой России» выдать вот эту расшифровку, чтобы люди сидели и читали. Мне кажется, это будет тяжеловато.
Ну, вы знаете, Роман, вот опять же, вы не того собеседника сейчас себе нашли, потому что на днях Гостелерадиофонд выложил полную версию 26-го съезда КПСС, где 75-летний Брежнев произносит 4-часовой доклад вот своим этим трудно воспринимаемым голосом. И ты смотришь, как будто бы инопланетяне на своем инопланетянском языке разговаривают, какие-то их обряды, ритуалы, и это завораживает, захватывает. Но, окей, на самом деле тоже удивительный момент восприятия. есть некий зазор между годами застоя и теми годами, когда была программа «Взгляд». И нельзя сказать, что вот есть похороны Черненко, а туда вставляется программа с Листьевым и рок-н-роллом. Кстати говоря, журналист Додолев, тоже некоторое время бывший одним из ведущих «Взгляда», но второго ряда, называл, даже книгу о «Взгляде» назвал «Битлы перестройки». Буквально ведущие «Взгляда» были аналогом «Битлз». Да? Я здесь с ним абсолютно соглашусь. И при этом Листьев, будучи одним из этих битлов, в какой-то момент в 90-м году проявил, на самом деле, конечно, гениальную интуицию, уйдя из вот этой остро социальной программы в новое шоу, которое он то ли придумал сам, то ли украл у американцев, которое называлось «Поле чудес». И вот тогда, когда уже сложился канон нового телевидения, где мрачные ведущие говорят о том, что в стране нечего есть, скоро будет военный переворот, Горбачев страну развалил, вдруг появляется праздник, где мужчина в бабочке и в смокинге разыгрывает автомобиль. Это была фантастика. Более того, «Поле чудес» есть и сейчас. Но сейчас там какие призы, и там все носят банки с солеными огурцами. А тогда, когда, ладно, автомобиль, главный приз, когда какому-то пенсионеру из Саратова вручали, как сейчас помню, махровый халат пакистанской фирмы «Табани Корпорейшн», думаешь, боже мой, махровый халат в годы тотального дефицита. Это реально была фантастика. То есть вот, да,
кстати, я ребенок. Удивительно узнать. Это правда есть такое, было американское шоу «Колесо фортуны». И вот название для передачи Влад Листьев взял из сказки «Золотой ключик» «Приключения Буратино». И потом более купили того, права на это «Колесо фортуны».
Да, более того, Роман, в анонсах программы, я тоже помню, как телезритель, Владислав Листьев своим голосом, помните, да, у Алексея Толстого было «Поле чудес в стране дураков». И Листьев говорил: «Пришло время для «Поля чудес» в нашей стране». И это было тоже очень жестко, очень хорошо. И как раз вот чем он, на самом деле, вот даже по нынешним меркам, сейчас таких тоже ведущих не так много в телевидении, отличался от стандартного телеведущего. Да, ты нащупал золотую жилу. «Поле чудес» в данном случае. И вот на пике он уходит, оставляя «Поле чудес» Якубовичу, создает новую программу, тоже нестандартную по тем временам, хотя сейчас ты этим никого не удивишь. Ток-шоу, значит, со студией полной зрителей, где спорят о каких-то проблемах. Программа называлась «Тема», тоже его обвиняли, что она слизана с Донахью шоу, потому что Фил Донахью, пожилой американский ведущий, тогда был у нас популярен из-за телемостов с Познером. Это 92-й год. И потом, когда вот уже последний его проект назывался «Час пик», где тоже, ну вот мы рассказываем о человеке, который копировал западные форматы. Ежедневное интервью, не знаю, кстати говоря, до сих пор не знаю, был ли это прямой эфир, звонки были в студию, но они были записаны, может быть, он на орбиту записывался, реально не знаю, где ведущий в подтяжках, как Ларри Кинг, и тогда тоже говорили уже продвинутые телекритики, он украл подтяжки у Ларри Кинга, ежедневно брал интервью каких-то людей. А тему уступил, собственно, тоже другим ведущим, потом Юлий Гусман был ведущим темы, после там еще полутора человек. Вот, но при этом, сказать, ну, есть такие ведущие...
Кстати,
вот,
Дмитрий Киселев тоже вел это шоу.
После убийства Листьева, после убийства Дмитрий Киселев по очереди с Андреем Разбашом, к которому тоже, ирония судьбы, на непокойный Разбаш, жена Листьева, вдова Листьева, Альбина Назимова, потом стала женой Разбаша. Но при этом вот сейчас есть такие ведущие, не знаю, Андрей Малахов, да, или еще кто-то, вот «Народная любовь», там, не знаю, баба, или там Юрий Дудь даже, да, когда люди в провинции, в Красноярске выходят на пикеты с плакатом «Юрий Дудь, спаси нас от экологического загрязнения». Была ли такая всенародная любовь к Листьеву? Вот мои тинейджерские уже радары тогда ее не фиксировали. Я сам, вот опять же, это непроверяемо, недоказуемо, и прозвучит сейчас странно, как будто бы я задним числом выдумываю себе биографию, но реально я был огромный фанат Парфенова. Парфенов, у него тоже были программы, которые там менялись форматы и так далее, и он производил впечатление настоящего прямо Моцарта. Вот есть даже вот ветераны «Взгляда», такие, в общем, ну, олдскульные парни за 30, да, а есть вообще человек из космоса, который делает интервью с Гребенщиковым и выходит в подворотню, где жил Гребенщиков, Гребенщиков и говорит: мне нравится БГ, а не наоборот. От этого сносило крышу тогда. И мне кажется, я тогда еще заметил, что Листьев, будучи, естественно, человеком, ощущавшим себя мега-телевизионным гением, с Парфеновым соревновался, потому что вот у Парфенова была программа на «Медне», тогда «Портрет на фоне». Она выходила год, и юбилейный выпуск назывался «Год в эфире» с нарезкой из старых программ. Спустя какое-то время у Листьева тоже была годовщина его программы «Тема», и тоже выпуск назвали «Год в эфире». Он был выстроен так же, причем Листьев, я помню диалог его с интервьюером, что его спросили буквально как Парфенова: а вот вы подбираете костюм под программу или тему под костюм. Тогда это тоже было свежо и остро. Но когда Листьева убили, и тоже оговорюсь, телеканал, который сейчас называется «Первый канал», он с конца 94 года, то есть как, указ был в конце 94 года, создали телекомпанию «Общественное российское телевидение» вместо бывшей на первой кнопке государственной компании «Останкино». Это была, очевидно, какая-то и политическая, и денежная интрига. Мотором этой истории был, как уже и тогда было понятно, и сейчас, Борис Березовский, который хотел быть владельцем главного телеканала страны, а у государства особенно не было денег, и оно, в общем, на это пошло. Создали телекомпанию, которая должна была запуститься 1 апреля 1995 года. И ее генеральным директором назначили Владислава Листьева. То есть, собственно, на момент убийства он был не только, а может быть даже и не столько телевизионным журналистом и ведущим, сколько телевизионным огромным начальником. Он был на той же позиции, которую сейчас занимает Константин Эрнст. Это тоже важно понимать.
Олег,
что
о тайнах смерти Листьева мы поговорим сразу после паузы. Кто мог его убить? Будем разбираться. Кашин, Голованов.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Сегодня в нашем учебнике истории памятная дата, 25 лет убийства Владислава Листьева. Мы вот как два летописца, знаете, вот тоже достают старые архивы, старые рукописи и начинают в них разбираться, копаться, и чтобы установить, какой будет история дальше и какая она есть сейчас. И вот мы перемещаемся в 1 марта. 95-го года Влад Листьев возвращается со съемок программы «Час пик» к себе домой, и вот он заходит в подъезд собственного дома на Новокузнецкой улице. Олег, кто его там встречает? Вот вы, как мы уже тут договорились, что вы дед, я внук, который не жил тогда, с которым был только один год, должен понять, кто хотел его убить, кому это могло быть выгодно.
Вот вы знаете, Роман, тоже интересный момент, кто его там встречает. Да, его там встречает киллер, и киллер, сделав как бы главный выстрел, потом делает контрольный в голову, и мы, дети, опять-таки, 95-го года, уже эти выражения, контрольный в голову, да, там, киллер, знали, как вот современные дети знают про смешариков там или кого-то еще. Но вот перед рекламой, перед паузой я сказал, что на момент убийства он был не только и не столько шоуменом и телеведущим, и журналистом, сколько начальником телевидения. И важно понимать, что телевидение 94-95 года, российское, федеральные каналы, это сейчас тут мощная вертикаль власти, да, невозможно вообще ничего, наверное, сделать вопреки воле руководства, причем непонятно, телевизионного или кремлевского. Тогда была, в общем, анархия, и рекламы было гораздо больше, и тоже, вот, ну, собственно, ни мультфильмов, ни кино массового тогда не было, и наша массовая культура детская состояла тотально из рекламы, наверное. Мы разговаривали фразочками из роликов, там, и банка «Империал», и «Сникерса», и всего на свете, но реклама была не только такая. Слово «джинса» тогда тоже уже появилось, и в порядке вещей было, когда смотришь программу «Время», там показывают Ельцина, а потом ведущий говорит: «А еще сегодня там на метро Крылатская открылся новый магазин». И в программе «Время» репортаж про магазин, за который корреспонденту и оператору, и, видимо, выпускающему занесли. Главное, да, главное, что было на телевидении тогда, и первая задача, стоявшая перед Владиславом Листьевым, была наведение порядка с деньгами на канале, и он, это было его решение, оно было публичное, он пошел на радикальный по тем временам шаг, тотально запретив рекламу на том канале, на ОРТ, который должен был начать вещание 1 апреля. И вот вы спрашиваете, кто убил, и поскольку, да, поскольку, во-первых, люди, о которых идет речь, они, в общем, до сих пор в силе, до сих пор живы, до сих пор влиятельны, я постараюсь очень аккуратно об этом говорить, но кто убил? Вот опять же, личный детский мемуар. Я начал с того, что я пришел в школу, я умный школьник Олег, и меня спрашивают одноклассники: «Олег, кто убил Влада?» На что я говорю, тоже это мы говорили тогда фразочками из рекламы, я отвечаю: рекламное агентство «Премьер СВ». Годы спустя, очень была странная история, и Константин Эрнст потом опровергал свою эту фразу, которая, да, не была записана на диктофон, но журналистом Левковичем была все-таки опубликована, который, сославшись на Эрнста, еще раз мигаю всеми сигналами, Эрнст не подтвердил свою эту фразу, журналист Левкович назвал заказчиком убийства как раз буквально тогдашнего совладельца рекламного агентства «Премьер СВ», главного рекламного оператора на Первом канале, Сергея Лисовского, потом который стал сенатором. Это, естественно, никак не доказывает.
А у Познера тоже была история про Листьева и про незавизированное интервью. Это же тот же журналист брал.
Да, конечно. Это журналист, отдельная история. Ну, вряд ли там, не знаю, стоит рекламировать сейчас коллег, тем более довольно одиозных, потому
Давайте,
что...
Давайте, у нас есть Листьев, и мы держимся за него.
Да. И вы знаете, Роман, вот тоже, поскольку Листьев, вот, собственно, был ведущий первой и единственной такой шоу-телеигры на тот момент, потом первого и единственного большого ток-шоу, потом первого и единственного шоу-интервью. И когда у тебя там, не знаю, два канала, даже не на пульте, а на кнопках советского телевизора. Ну, в Москве было там 5 или 6 каналов, в Калининграде было 2,5, да. Естественно, это... И да, интернета не было. Это просто космос, и казалось тебе, что это реально какие-то и небожители, и гении. Но когда сейчас смотришь любое архивное телевидение начала 90-х, даже тот же самый «Взгляд», понимаешь, что вот покажи тогдашнему зрителю сегодняшнюю любую программу, там, не знаю, 60 минут, да, или «Вечер с Соловьевым».
Да в обморок упали.
Да, конечно, сейчас просто космос, а тогдашнее телевидение, в общем, и любительское, и непрофессиональное, и, в общем, местами вполне...
Слушайте, ну это такая самодельная ракета, которую сколотили из того, что было под рукой. Полетели, и даже инструкции-то у них никакой не было, они как-то на ощупь там посмотрели Ларри Кинга, посмотрели «Колесо фортуны» и пошли.
Разумеется, без этого, ну тоже, вот я думаю, что там фильм, какой сейчас самый модный фильм вот последнего года, уж не знаю какой, ну, там, «Паразиты», да? Понятно, что фильм «Паразиты» увлекательнее, ярче, круче фильма «Броненосец Потемкин». Но также, мы не будем пересматривать, не пойдем в кино на «Броненосца Потемкина», но также понятно, что без «Броненосца Потемкина» не было бы «Паразитов», не было бы «Однажды в Голливуде», не было бы там, какие еще есть кинохиты. Вот, здесь нет упрека, естественно.
А, я не сходу вспомнил, что за «Паразиты», это лауреат премии «Оскар».
Корейский фильм, да, которому дали Оскара. Ну, в общем, неважно. Естественно, российское телевидение, нынешнее такое вполне космическое и безумно крутое, на самом деле, начиналось вот с этих любителей, которые воровали западные форматы, воровали деньги и пилили деньги.
Слушайте, так начинался и русский интернет, когда блогеры просто брали западные форматы, смотрели, как они делают. Вот этот легендарный +100-500. Даже до него был Илья Мэдисон. Вот мне кажется, сейчас тоже я открываю для людей какие-то странные фамилии для нашего массового слушателя. Илья Мэдисон, который становился перед стенкой и рассказывал про смешные видео, как-то пытаясь их вышучивать. А это все тоже западный формат, где чувак на фоне стены, обклеенный комиксами, обозревал вирусные ролики из интернета.
Но еще раз, Роман, скажу, да вот сейчас мы с вами, те еще телезрители, я думаю, ни вы, ни я много времени перед телевизором, транслирующим эфир, не проводим.
Постоянно у меня на фоне работает «Россия-24», я честно скажу. Вот круглые сутки, потому что там срочно оперативная новость, если прогремит, то узнаю ее вперед всех.
Окей, хорошо, у меня, у деда для этих целей в руках смартфон, для того, чтобы узнать новости. Но тогда, когда не смартфон...
Ну просто вы постоянно не редактируете тексты, вы просто можете, вы свободный человек, вы тогда только раб телефона.
Ну, так или иначе, тогда не было ни смартфонов, ни интернета, и телевидение было, ну вот, развлечений не было. Не было там, пошел в торговый центр, поел там, не знаю, в фудкорте. Не было этого. Я помню, как уже в 10 классе, в 11-м, 96-й год, у нас психолог в школе проводил какое-то тестирование, спрашивал самые важные вещи в твоей жизни.
Там, телевизор.
Да, каждый второй, там, не знаю, двое из трех отвечали телевизор. И более того, телевизор как два канала, да, приходишь домой после школы, включаешь, а там днем передачи про бизнес. Не знаю, кому они были нужны, но вот ты смотришь, да, цена на нефть, курс доллара, какая-то такая ерунда, и когда возникает чуть-чуть какая-то свежая струя, там, не знаю, была программа «Титры и спецэффекты», допустим, которая две минуты вот в этих паузах в телеканале «Деловая Россия», на нынешнем канале «Россия-1». И для тебя там эти шутки из этой программы, не знаю, женщины, не ходите в лес с незнакомыми мужиками за грибами, никаких грибов они вам не соберут. Потом эти шутки становились поводом для обсуждения в школе там, или во дворе. Удивительное было время, на самом деле, и, конечно, да, вот когда телевидение было властью, именно в те времена. Я думаю, поскольку и 99-й год слегка вот эту эпоху захватывает, интернета еще почти не было, народ смотрел телевизор, и, конечно, телевизор помог Владимиру Путину стать тем, кем он сегодня является. Я думаю, что для нынешней власти как раз поэтому...
Во многом, кстати, телевизор помог всем нам, потому что и о вас массово узнали, когда закрутили по телевизору всю историю. Мы тоже дома узнали, кто такой Олег Кашин. Это вот когда там по телевизору его показали.
Сейчас, кстати говоря, когда начинается, вернее, уже закончилось, но ночью казалось, что начинается война с Турцией, я увидел по телевизору другого Кашина, советника Эрдогана, который, фамилия такая, Кашин, турецкий профессор, который вчера грозил России тем, что турки могут повторить победу какую-то над Россией. В общем, тоже, естественно, телевизор при всем, да, как бы...
Врет уже... этот Кашин, врет Кашин. Я читал предсказание Паисия Святогорца, там мы победим, и Константинополь вновь будет греческим.
Ну, сделайте 7 ошибок в слове русский, да, как говорится.
Да, я же как Арам Ашотович.
Да. Не будь он.
Так, у нас полторы минуты, Олег. Теперь судьба Листьева, судьба телевизора. Он властью для нас сохранится, он сможет дальше управлять страной, ведь в большинстве своем, мы сами, когда про Собчак говорили, думали, ну, каждый из нас мечтает о своей программе на телеке.
Вы знаете, телевизор, конечно, остается властью, но если в 90-е власть телевизора была властью диктатора, властью Гитлера, если угодно, то в наше время власть телевизора – это уже власть английской королевы. Да, это важный символ, да, это основа основ, но при этом, когда есть и интернет, и мессенджеры, и просто наш с вами, не знаю, вот Skype, по которому мы разговариваем по линии Москва-Лондон, уже, конечно, тотального значения телевидения нет. И слава богу, на самом деле, конечно, представить себе, что та власть, какая была у Листьева, власть над народом, власть над душами, представить себе сегодня, чтобы была такая власть у нынешних главных звезд эфира, там, не знаю, тот же Владимир Рудольфович, да, конечно, хорошо, что полномочия Владимира Рудольфовича ограничил интернет.
Но теперь ни у кого не будет такой власти, ни у Владимира Рудольфовича, ни у Владимира
Кожера, хорошо,
ни у Навального,
потому что Роман, слишком много... Это называется демократия, когда в тотальной власти нет ни у кого, это называется
демократия. Олег, аминь, что вы наконец-то признали демократию в России, что у нас есть и свобода слова, что у нас здесь есть возможность каждому получить свое. Вот так вот мы на новости уходим. А дальше мы перейдем в Крым на такой приятной патриотической ноте. Дальше нас ждет Крым.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Где Антонов?
Где Миша?
Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Перелистываем страницу. Это новая глава в нашем учебнике истории. Глава «Крым». Опять же, напомню, что мы как летописцы можем и в архивы залезть, пыль стряхнули и читаем, что происходило. 14-й год, мы сейчас там. Мы сейчас находимся в 27 февраля, которая плавно перетекает в 28-е. Именно тогда происходит высадка зеленых человечков, которых потом назовут вежливыми людьми. И, кстати, именно 28 февраля в этих ваших фейсбуках, ЖЖшечках и соцсетях рождается этот термин «вежливые люди». Олег, вы...
Откуда он родился, до сих пор непонятно. Вроде бы начальник или директор Симферопольского аэропорта в каком-то комментарии вот в тот день украинской прессе в ответ на вопрос об этих людях сказал, что они вели себя вежливо, и вроде бы пошло оттуда. Я не знаю. Я сам интересовался, потому что очень важно, интересно отследить появление мема.
Но это значит, что это было массово. Во-первых, я-то сейчас вспоминал другую историю, когда стоит один из солдатиков и отвечает на вопросы. Котик это и другое. И отвечает на резкие вопросы. Да вы тут провокаторы, да вы тут не имеете места быть, не имеете права тут быть. И он вежливо отвечает, терпит, выдерживает весь этот поток, видимо, вражеской журналистки. И тогда его назвали. Вот он, я прям помню вот эту программу Владимира Соловьева. Вот вежливые люди. Потом вот котик, вежливые люди. Вот потом это Facebook, там тоже этот пошел термин, вежливые люди. Это родилось массово как-то, само собой.
Я вот как раз думаю, что в какой-то момент это выражение, как удачное, стали, конечно, очень поддерживать, и футболки появились, и все такое стимулировать стали.
Ну как Няш-Мяш тот же, Крым наш.
Как наш няш-мяш, да. Так вот,
а Крым на самом наш? Деле,
Крым, разумеется, наш. Крым, всё. Конечно, русский.
Теперь можно того, говорить дальше.
Более того, давайте немножко включу режим исповедальности, поскольку, да, на момент, вот, собственно, 7 февраля 2014 года я был обычный московский либерал, живший, правда, тогда в Женеве, но неважно, у меня были друзья в Киеве, которые с Майдана мне писали, там, ах, Олег, мы сейчас вот пойдем на смерть, я говорил, ребята, держитесь, и, в общем, испытывал вполне те же чувства, понимая, что вот у них Майдан, как у нас было Болотное, просто Майдан, у которой получилось. И, значит, 28 февраля утром я полетел через Киев в Симферополь, потому что уже тогда начиналась непонятная движуха, уже был вот тот самый митинг, где татары пытались драться с русскими, и там, в общем, было понятно, что идет что-то искрит. Уже появилась Валентина Терешкова и Николай Валуев на митинге в Крыму, уже было воззвание, которое подписали Затулин, ваш Соловьев, между прочим, Глазьев, которая заканчивала словами «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт». И вот я приземлился в Киеве, и как раз в этот момент в аэропорт Симферополя вошли эти вежливые люди. Мне пришлось ехать на маршрутке из Киева в Симферополь. Это был, на самом деле, вот я дед, да, я старый, это был мой последний в жизни полноценный репортерский опыт. И вот как тебя останавливают на блокпосту крымские ополченцы, как ты потом видишь этих людей в форме без опознавательных знаков и пытаешься узнать, кто это, и люди, твои полузнакомые люди из Москвы, которые вдруг появились в окружении нового премьера Аксенова, тебе говорят, а это еще не вежливые люди и не зеленые человечки, а это фигура умолчания. И вот как раз я тогда называл этих людей фигура умолчания. Да, понятно было, что это российские вооруженные силы. Вот. Но тоже вот я там ездил, писал, и опять же, вот я всегда очень скептически отношусь к свидетельствам очевидцев и современников, потому что я сам не раз бывал очевидцем и современником разных событий, про которые я, как бы, и на момент наблюдения, и на момент тем более воспоминаний, ни черта не понимал. И вот у меня очень четкое воспоминание о Симферополе 28 февраля и начала марта, когда там, ну, пишешь, спрашиваешь, и вот, да, ополченцы, реальные ополченцы, не российские военные, с железными щитами стоят возле управления МВД по Крыму, значит, не дают украинским полицейским, если те, как бы, хотят подавлять какие-то народные выступления, они не дают им выйти из здания. Я что-то разговаривался с одним, говорю, а вот щиты вы отобрали у полицейских, у ОМОНовцев, у беркутовцев, да, он говорит, нет-нет, это мы щиты выковали сами в кузнице. Я думаю, что за бред? Какая кузница? Понятно, что это полицейские щиты. Там уже 2 года спустя в фильме Кондрашова про Крым я вижу репортаж из кузницы буквально, где действительно эти люди ковали щиты, потому что полицейский щит стандартный алюминиевый, а им нужны были стальные. А это как раз вот был тот именно момент, в который я сознательно не поверил, потому что, ну, какой бред. Вот. И 1 марта 2014 года, вот тоже воспоминания на всю жизнь, голосование в Совете Федерации в Москве. Мы, да, вот русские, как бы россияне, наблюдатели за политикой многолетние, знаем, что такое российский парламентаризм сегодня, что такое Совет Федерации, когда назначенцы, которые как бы слушаются инструкций, голосуют как надо. Украинцы с их опытом рады, когда там и до драки доходит, и никогда не ясно, каким будет голосование, в такие тонкости, естественно, посвящены не были. И я застал этот телевизор, который показывает трансляцию с голосованием по возможности использования российских войск в какой-нибудь другой стране, понятно, о чем шла речь. Застал это голосование в каком-то севастопольском уже баре, когда висит телевизор, и люди замерли. Люди думают, боже, как российские сенаторы проголосуют, ах, боже мой, боже мой. И когда, значит, голосование, да, естественно, за использование войск, народ выдыхает просто вау, и идет на улицу, из этого бара выходит, из домов выходят, и вот когда из всех домов выходят люди и идут к площади Нахимова, превращаясь в какой-то, ну, не знаю, карнавал, Пасху, 9 мая, что угодно. Вот главный праздник в жизни. Ты, естественно, тоже понимаешь, что никогда у тебя язык не повернется сказать, что это агрессия, оккупация, что это аннексия, что эти люди не хотят быть Россией. Конечно, они хотели быть Россией.
Я очень много разговаривал про вот эти истории, про события с Натальей Поклонской, потому что мне очень хотелось докопаться до истины. Кстати, во-первых, немногие знают, что она вернулась в Крым только 6 марта. До этого она весь Майдан пережидала в Киеве. И вот вы рассказываете про Болотную, у которой получилось. Ну, слава богу, что у Болотной здесь ничего не получилось. Слава богу, что... Вот когда, знаете, как вот просто это опошлили, потому что очень много крутили по телеку, и до сих пор каждый день про это нам рассказывают политологи, которые рядом и близко это не стояли. Но когда ты слушаешь от человека, который прокурор, сидит там, и тебе не дают возможности выехать на какое-то дело. Допустим, вот эта Небесная Сотня, про которую сейчас рассказывают нам. Вот говорят, просто блок стоял, не разрешали выехать и проверить, как убили человека. И потом уже вскрываются в списках всякие бомжи, алкаши и наркоманы, которых просто гопанули на этом Майдане. Или когда стоит Поруби и со сцены на весь Киев объявляет, куда, по кому стрелять. Поэтому, честно скажу, слава богу, что Болотное вот в таком виде не получилось. Про Крым.
Ну, вы знаете, Роман, просто тоже немножко вам, так сказать, встречно уже, ну, полулиберально отвечу. На самом деле, да, понятно, народ хотел
Извините,
в России...
Извините, если там цепанул ваши добрые воспоминания о тех временах с термосом.
Нет, на самом деле, это повод для отдельного разговора. Конечно, опыт Майдана, опыт Украины очень повлиял на, ну, скажем так, антиреволюционный консенсус в России, который после Украины, в общем, сложился даже у тех людей, которые в 2011-2012 году хотели какой-то такой смены власти, немножко вопреки правилам, которые есть в России, скажем так. Естественно, Майдан испугал многих российских и либералов тоже. Так вот, я все-таки уточню. Понятно, что там народ хотел крымский в Россию. Извините. Понятно, что никто особенно не возражал, но при этом важный момент. История присоединения Крыма переписывается задним числом. И вот, понятно, Крым и Севастополь немножко разные места. Но удивительное дело, насколько важна была роль Алексея Чалова в Севастополе в тот момент, в 2014 году. И вот на той, как бы, уже церемонии в Кремле, конечно, Чалый в свитере – это символ русской весны. Вот, но потом, поскольку он оказался в опале и не нашел общего языка с московскими назначенцами, вдруг оказывается, что Чалый как бы где-то сбоку. И уже какие-то новые люди оказываются главными механизмами.
Да, это было удивительно. Крыма. Я, кстати, тоже думал, что вот он Чалый, и он возглавит Крым, поведет его. И когда там возникают другие люди, ну, было тогда это странно удивительно.
Потому что российская система власти жестко номенклатурна, а Чалый все-таки, да, человек из народа, а народу в номенклатуре не место. И когда там тоже пару лет спустя, по-моему, в том же фильме Кондрашова нам показывали этих, в общем, опереточных, не знаю, друзья они ваши или или нет, ночных волков, которые, оказывается, были главной силой, присоединявшей Крым к России. Ну, видишь, какие ночные волки.
У меня таких в друзьях нет.
Ну, слава богу. Вот. И тоже, ну, я не. Вот в этом главное противоречие. Во-первых, я. Не знаю, кому это интересно, но вот я говорю, что когда я уезжал, у меня были киевские друзья, с которыми мы там обсуждали Майдан, я желал им удачи. Когда я вернулся, у меня даже не было возможности с этими друзьями, уже бывшими, объясниться, потому что сам факт появления россиянина вот в тот день, когда российские войска оказались в Крыму, это, естественно, там проклятие, предательство и так далее. Первая такая большая глыба знакомств и московских, и киевских, каких угодно, у меня откололась от моего, как бы, континента. Вот в тот день. Это, ну, тоже, конечно, наверное, то, что стоит учитывать. Война.
Ну, это вообще всех перепахало.
Да, война вот в сушах началась тогда, да.
Что и Прилепина это поменяло, что и многих других. Ну, это просто был взрыв какой-то. И вот и с вами тоже, когда фарисей Савл становится апостолом Павлом потихонечку, это тоже то время.
Роман, я бы не сказал про Савла и Павла. Все-таки я всегда был за русских, всегда был за родину, и здесь как раз...
И вот другие тайны Крыма, которые происходили в 2014 году, мы расскажем сразу после паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5. Владивосток 94.
Калининград
107.2.
Казань
98.0. 92.8.
Санкт-Петербург
92.0. Волгоград
96.5.
Москва
97.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Летописцы Олег Кашин и Роман Голованов, наш учебник истории. Мы открываем архивные документы, берем воспоминания очевидцев и смотрим, что было во время русской весны в Крыму, когда там появляются вежливые люди, зеленые человечки. Так вот, можно пару слов? Я же начал говорить, что очень много пытал на Наталью Поклонскую, чтобы понять то, что было в Крыму, то, как это видела она. И она рассказывает, что вот везде, на всех въездах в город становятся блокпосты. То есть то, что туда приедут радикалы и всех перемолотят, да, это правда. Я вот не знаю, там, как вы к этому относитесь, но я действительно понимаю, что вот там бы мы увидели какую-нибудь битву за Севастополь в новом виде или там сражение за Симферопольский аэропорт. Это прям, ну, как в Донбассе все происходило. И вот из всех этих разговоров я понимаю самый главный вывод, что у крымчан и осталась в душе вот эта весна, вечная весна 2014 года.
Там я думаю, не только у крымчан, я думаю, и у нас тоже.
Там построились какие-то ожидания, какие-то надежды. Я вспоминаю выпуски Доренко, когда он просто стоит окрыленный, он же самый керченский парень.
Да,
и он стоит окрыленный, нам нужна там не только Луганская, Донецкая область, нам нужна вся Украина. И вот проходит буквально несколько лет. И мы все остаемся, вот как и крымчане, и мы с вами, вот с этими надеждами, с этими переживаниями.
Но,
а в душе,
Роман,
все тот же мартовский ветерок.
Мы-то и вы-то, особенно в Москве, да, вам и нам хорошо, да, а люди в Донбассе, которые тоже пережили...
Смотрите, мы вот говорим тут про Русскую империю, мы ее хотим.
Да, да.
Мы же надеялись, что она будет построена тогда. Почему я... Не терплю, когда вы критикуете Захара Прилепина, потому что он поехал со своими идеями, со своими там представлениями о жизни строить страну так, как он ее видит, строить Донецкую республику.
Роман, это отдельный вопрос, кто там и что строит, там Сурков, не Сурков. Я тоже такую вещь проговорю, немножко, может быть, да, в сторону от исторического пафоса, но тоже существенный факт, как мне кажется. Я помню, как раз я это наблюдал на моих глазах на сторону не России тогда еще пока, а народа Крыма, потому что был такой промежуточный момент до референдума, когда Крым был независимым непризнанным государством, да, около месяца, да, вот. Две недели он был. Вот. И как на моих глазах переходил на сторону народа Крыма командующий украинским флотом Денис Березовский. То есть, собственно, он при мне присягнул народу Крыма. Это был, конечно, тоже очень сильный момент. И я наблюдал переговоры с украинскими военными моряками, переговоры, которые вели российские вояки, как они ведут. «Эй, ты, хохол, сдавайся, все, нет твоей страны больше, ты никто, ты дерьмо», да? И один человек был, не имевший формальных полномочий, который вел такие же переговоры, иногда тоже на моих глазах, и прямо поражал. Вы его не любите, Роман, но это был Игорь Иванович Стрелков, который был, опять же, с непонятными полномочиями, сопровождал тоже известного вам Александра Бородая.
Нет, того Стрелкова вот, мы любим, но потом раз... Стрелков пропал. Стрелкова больше того нет.
Роман, про потом мы не знаем. И вот я просто договорю, действительно, меня поражало, когда вот он обращается к украинскому тому же адмиралу и объясняет там, братья, мы заканчивали одни и те же военные училища. Мы присягали там, кто постарше, одному и тому же Советскому Союзу. Да, наша страна разделилась. И да, сейчас ваша родина распадается, как Советский Союз. Мы понимаем вашу боль, мы там вас любим, мы идем вам навстречу, и поскольку мы из одного корня растем, у вас сейчас есть уникальный исторический шанс присягнуть России, которая и есть ваша настоящая родина. После такого и я, будь я украинцем, конечно, бы побежал бы присягать России. А после вот этого грубого, там, не знаю, адмирала Меняйло, допустим, какого-нибудь, который говорит, да, эй, ты хохол, сдавайся, ну, не Меняйло говорил, но, допустим, в таком духе, конечно, мне хотелось бы стать бандеровцем и уйти с обрезом в лес. То есть тут вот по-разному вела себя Россия. И давайте
нет,
тоже...
Нет, тут по-разному вели себя люди, давайте будем честны.
Все. Ну а что такое люди? Люди, Россия – это люди. И плесну, конечно, ложку дегтя. Конечно, говорить о том, что Крым вошел в состав России на основании народного волеизъявления – не совсем. Вначале он вошел в состав России, потому что а. этого хотел народ, б. пришли российские войска, а потом провели формальный референдум. Как его проводили, никто доподлинно не знает. Там не было наблюдателей на участках, что там лежало
там в... Там были непонятно. Наблюдатели, там были международные наблюдатели. Не надо об этом говорить.
Из Южной Осетии и партии «Альтернатива для Германии». Ну, Роман, тоже
не,
понятно.
Не нужно, Олег. Вот вы сейчас пытаетесь поставить под сомнение, что было ли все это проведено по формальным процедурам или нет.
Это было, конечно, проведено вопреки...
Вы сами видели, люди.
Народ хотел. Вот именно это противоречие.
И Крым народ... – это русская земля, она исторически наша.
Разумеется.
Формально да. Это как раз вот со всей подлостью ее у нас забрали. Вот это было
более
ужасно.
Более того... Отдельно подло забрали Севастополь, который был, помимо Крыма, городом общероссийского подчинения, и его даже Хрущев не передавал. Он как-то сам перетек в Украину где-то при Брежневе, загадочным образом. Конечно, Крым символизировал для, ну, всей, наверное, России в 91-м году вот ту несправедливость и катастрофу, когда вот... Самая наша главная жемчужина просто так, потому что такие границы прочертили при советской власти, оказывается в какой-то непонятной стране. И, конечно, 91-й год тоже, уже так скажу, как, опять же, как летописец, был очень смягчен именно в России, когда нам, ну, по сути, объясняли, что нет, все равно остается СНГ, мы остаемся единым таким государственным организмом, никакого распада нет, и если Украина считает себя независимой страной, то мы над этим добродушно посмеиваемся, там, Лев Лещенко поет песню «Не могу наставить пушку на свою сестру-хохлушку». А потом оказалось, что только Россия так к этому относилась, а остальные страны, все вплоть до Туркмении, начали реально строить свою новую государственность. И, конечно, мы, русские, остались у самого разбитого корыта в 91-м году. И поскольку это корыто символизировал отобранный у нас Крым, то возвращение его был, конечно, тот реванш, о котором все мечтали. Реванш или гештальт,
если говорить. У нас меньше минуты. Олег, вы говорили, что те беловежские границы, они не в граните вылиты, и что они могут меняться. Куда они могут поменяться? Что еще у нас может появиться? Так, где еще может народ захотеть перейти в Россию? Как в Крыму?
Поскольку, да, давайте, да, мы бредим, типа, в Италии народ захочет после коронавируса присоединяться к России. На самом деле, я просто пытаюсь обойти ту тему, которую регулирует закон российский, потому что вы так как-то лихо сказали, что если границы не незыблемы, почему-то они должны только прирастать. По-моему, как бы не совсем обязательно, и это тоже тема для отдельного разговора. Но, в принципе, где живут
русские? Нет, наша империя не должна только прирастать, и наша русская империя должна становиться только больше и больше.
Я поспорю, потому что вот когда частью нашей большой державы был допустим, Таджикистан, насколько это было хорошо, насколько это было полезно.
Мы должны русскому... с любовью объединять все государства под своим крылом, как при Николае II, которого просто ритуально распяли.
Да, разумеется, разумеется, и Россию распяли в 17-м году. Ну и тоже, вот я, поскольку сейчас сам нахожусь в империи, я понимаю, да, что там Австралия независимое государство, но культурно, по флагу, по королеве, оно, конечно, часть этой уже такой полувиртуальной империи, и так и надо, а не то, что пришел, покорил, там, не знаю, половину народа убил, остальным построил
заводы. Но тут, конечно, все должно быть добровольно. Спасибо большое, что эту пятницу провели вместе с нами. Услышимся в понедельник.
Каша. Голова. Отдельная тема. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.